Глава 27. Завеса.
Сергей, Подмосковье. Квадрокоптер мы пустили метрах в 5 надо мной, учитывая, что его яркий прожектор очень помогал не только видеть, что впереди, но и хоть немного различать почву под ногами. Кто шел подальше, включил фонарики на смартфонах. Особых проблем с неровностями не было, пол был укатан, как потолок и стены туннеля. Но иногда попадались упавшие с потолка глыбы земли или глины. Учитывая, что снова может что-нибудь сверху упасть, нам бы очень пригодились сейчас какие-нибудь строительные каски. Но чего не было, того не было. Приходилось утешаться мыслью, что если кого все же сильно огреет упавшим сверху куском грунта, то мы используем медкомплекс, чтобы поставить его на ноги. Шли в полной тишине. Мрачная обстановка не располагала к болтовне. Тишину нарушали лишь звуки шагов, да противное чавканье слизи, безуспешно пытающейся засосать кроссовки. Метров через 40 меня позвала Наташка.
«Серый, обернись. Там, где посветил фонарь коптера, слизь теперь светится».
Обернулся, заслонил глаза ладонями от света коптера. И действительно, слизь на всех поверхностях туннеля, там, где чуть раньше пролетел коптер, слабо светилась. «Хорошо, идти легче», — ответил я. «Запомни, правильно говорить не фонарь, а прожектор». Наташка фыркнула, и мы продолжили движение. Меня больше всего занимал вопрос. Мы сейчас по-прежнему движемся прямо под дорогой, и нас отделяет от поверхности всего 50 сантиметров грунта и асфальта. Или туннель пошел вниз. Понять такие моменты в замкнутом пространстве очень сложно. Вроде кажется, что пол ровный, но никаких гарантий, что мы идем вглубь земли, у нас нет. Видел однажды комнату 4 метра длиной, и казалось, она вполне ровной. Так хозяева сказали, что дом строили военные строители, и потолок в одном из углов выше другого на 10 сантиметров. А на глаз вообще не было видно, комната как комната. Если и тут так же, хотя бы те же 10 сантиметров на 4 метра, то за 100 метров можно углубиться на 2,5 метра, а за километр на 25 метров. Казалось бы, какая разница, если все равно выбраться через поверхность нет возможности? Но мозгу такая возможность не нравилась. 0,5 метра от поверхности еще куда ни шло, 10 метров уже пугали. Я считал каждый шаг, чтобы хоть так ориентироваться по длине туннеля. Раньше я бы включил программу на смартфоне по учету пройденной дистанции, но теперь не знал, будет ли она работать без интернета. Так что по старинке будет вернее. Только начал отсчитывать 300 метров, как позади раздался характерный грохот, который ни с чем перепутать было невозможно.
«Вот же эти горилоиды упертые!»
— с чувством сказал Петька.
Снова кто-то из них в туннель прыгнул.
«Да и хрен с ним, возвращаться ради одной твари не будем», — махнул рукой я. «Захочет за нами пойти, подстрелим».
«А чего он, по-твоему, в туннель спрыгнул? Ясно, что за нами потащится», — сказал Петька.
«Не волнуйтесь там, если так и будет, мы его возьмем в оборот»,
— молодцевато гаркнул Сашка, идущий с родителями сзади. «И то верно», — ответил я. «Почаще только назад светите, чтоб сюрпризов не было. Земля тут мягкая, твари могут почти бесшумно передвигаться. Разве что слизь будет под лапами чавкать».
Бум!
Снова раздалось сзади, а потом еще раз и еще раз.
«Похоже, теперь внизу уже 4, — сказал Петька. «Так, было 2, к ним подходило еще 4. Получается, наверху еще парочка есть. Их прыгнули бы уже все 6, дали бы им бой, да и вернулись назад к пролому. Без монстров наверху как-нибудь уже бы и выбрались».
4 — серьезная сила, — вздохнул я. 6 уже вообще проблема. Иди-ка ты тоже назад. Если четверка нарисуется, поможешь со своим скатом. Наташка, по первому сигналу, что горилоиды приближаются, гони коптер обратно и слепи им глаза прожектором. И я тут же подскочу на помощь.
Да, пока лучше не светить прожектором назад. Пусть подкрадываются поближе, думая, что мы их не замечаем.
Согласился Петька, уходя в хвост колонны. Пошли дальше. Как я не прислушивался, больше никаких звуков, свидетельствующих о наличии монстров позади или о присоединении к ним оставшихся двух монстров, не было.
Неужели горилоиды оказались настолько разумны, что не спускаются все сразу в провал, оставляя каждый раз парочку дежурить снаружи? Или я слишком хорошо думаю о них? Мало ли, двое монстров давно ушли от провала по своим делам, и к нам спустилась только та четверка, что появилась на радаре нашего квадрокоптера в самом конце. Через сотню шагов я забыл о монстрах позади. Причина у меня была веская. Прожектор коптера внезапно уперся в мерцающую стену впереди нас. Завеса была похожа на тысячи мерцающих звездочек, сотканных воедино. Что-то вроде крутого лазерного шоу. Я остановился, позволяя остальным догнать меня. Каждый, подходя, охал. «Это что? То, что я думаю?» — спросил возбужденно появившийся Сашка. «Портал на другую планету? Так монстры у нас и появляются? Через порталы с других планет?»
«Вполне может быть, вполне может быть», — рассеянно ответил я, решая в уме важную проблему. «Идти ли вперед через эту завесу, которая действительно может оказаться порталом? Или возвращаться обратно, убить горилоидов и пытаться выбраться через пролом, который вполне возможно сторожит еще парочка горилоидов?
«Если это портал, то куда он ведет, интересно?» — спросил Петька не менее возбужденно, чем Сашка. «Интересно, он односторонний или можно и вернуться?
И не менее интересно, есть ли там подходящий для нас воздух?» Меланхолично ответил я и тут же задумался. «Что это я такой спокойно заторможенный? Это же, мать его, портал! И, скорее всего, на другую планету!» «Нет, приборчик явно мне что-то очень эффективное от шока вколол. И я теперь спокоен, как корова на пастбище. Я не готов повернуть, не проверив». Петька пылал энтузиазмом. «Да я не против испытаний, интересно же, конечно», — ответил я, пытаясь взбодриться. «Но пойду я. Прыгну туда и сразу обратно. Если там все ок, будем думать, что дальше делать. Хотя, в принципе, все понятно. Если там портал на другую планету, то делать нам там сейчас нечего. Туда надо приличную экспедицию собирать. Припасов всяких с собой набрать и подкачаться перед этим. Да и банально посовещаться с остальными членами нашего отряда. Тем же Семеном. Вряд ли он тоже не захочет пойти».
«Не, я пойду», — возразил Петька. «У тебя нога больная. Если что, ты не успеешь отреагировать. Так что прости, брат, но честь первопроходца порталов останется за мной».
Хотел было возразить, что это моя ответственность как главы экспедиции, но, с другой стороны, Петька был во всем прав. Что по ту сторону завесы, непонятно. Хромых детей и пожилых туда посылать нельзя. Петькиных родителей, так ему стыдно будет, что не он, а они пойдут. «Что ж, дружище, твоя взяла», — вздохнул я, — «иди. Я тогда посторожу здесь. Давай только обвяжем тебя хоть какой веревкой, чтобы тут же обратно выдернуть. Можно из поясных ремней сделать метра на 3-4. Если там атмосфера непригодная, тут же откачаем медкомплексом».
«Ой, не говори ерунды», — сказал Петька. «Если это действительно портал, то ремни твои тут же обрежут, и кому-то придется потом ходить, постоянно подтягивая штаны». «Все, решено. Я сейчас быстро туда и обратно. Я наберу воздуха побольше на случай, если там атмосфера непригодна для жизни. А ты на всякий случай приготовь медкомплекс». Петька постоял еще немного, размышляя, потом произнес: «Ага, я еще и некропета с собой возьму, на всякий случай. Запущу вперед. Вдруг это не портал, а какая-то фигня, которая испепеляет всех, кто к ней прикасается». И Петька решительно направился к мерцающей завесе. Я, достав из рюкзака медкомплекс, похромал за ним. Подойдя к завесе, Петька запустил вперед некропета. Тот благополучно проник сквозь нее и исчез. После этого Петька на миг замер, а потом решительно шагнул вперед, тоже скрывшись за завесой. Несмотря на успокаивающее лекарство, меня пробрала дрожь. Что если Петька никогда не вернется обратно? А вдруг это действительно портал в один конец? Но долго волноваться нам не пришлось. Прошло секунд 5, и Петька, пятясь спиной, вновь появился в туннеле. За ним обратно выплыл и некропет. «Ну вот, все и в порядке». Тут же развернулся к нам Петька, после чего внезапно замер на месте, уставившись в одну точку. Я уже даже было встревожился, как вдруг он сказал: «Оружие. И можно оборудование?» «Ну, слава богу, ситуация знакомая». Прошло секунд 10, и Петька отмер, а в руках его появилось 2 новых предмета. Какой-то незнакомый мне инопланетный ствол и кубик с металлическим отливом 4 сантиметра в ребре. А неплохо так сходил. Сразу 2 подарка выдала наша супер-пупер виртуальная девушка за то, что я первый землянин, побывавший на планете J57, и за то, что я первый прибыл на эту же планету с некропетом. Всегда бы так отсыпали подарков за несколько секунд. Все тут же окружили Петьку. Прежде всего, я ознакомился с новым оружием в его руках.
Резонатор. Любительский уровень. Потенциал грейда до ранга профессионал. Урон 120 единиц. Скорострельность 1 выстрел в 2 секунды. Эффективная дальнобойность 25 метров. Проникающая способность 60 мм стандартной плоти. Площадь поражения 200 квадратных сантиметров. Емкость 10 выстрелов. Скорость восполнения 1 заряд в минуту. Виртуальный прицел с увеличением до 20 раз. Возможна персональная привязка. При персональной привязке все параметры вырастают на 10%.
Затем глянул и на приборчик.
Блокиратор магии LY-88. Уровень «Новичок». Шанс 20%, что направленная против вас или вашей группы враждебная магия не сработает.
«Да, подарочки точно неплохие», — согласился я. «А что за завесой?»
«Значит так», — начал азартно рассказывать Петька. «Шагнул я и оказался в огромной пещере. Может, даже лучше гротом назвать ее будет. Все поверхности, что увидел, в той же слизи. И она светится. Видно все в этом свете неплохо, но потолка грота я не увидел. Что еще важно, метрах в 100 впереди явно выход на поверхность. Оттуда кругом яркий свет бьет».
«Инопланетяне какие были?» —
тут же выпалил Сашка.
«Не заметил. Похоже, я там был единственным инопланетянином», — ответил Петька с ухмылкой, а затем продолжил рассказ. «Так, по воздуху. Вдохнуть немного решился. Воздух отторжений не вызвал. Конечно, это ни о чем не говорит, но уже в плюс. Да, влажность там намного выше, как и температура. Как ватное мокрое одеяло накинули по ощущениям. И вроде и все, что могу рассказать».
«Ну, за вылазку длиной в несколько секунд большего ожидать и не приходится», — сказал я.
«Рад, дружище, что все завершилось благополучно.
«Теперь, когда вылазка на другую планету завершена, что будем делать?» — спросила Тамара. «Теперь двигаемся назад, разбираемся с горелоидами и решаем потом, выбираться будем через пролом или идти по туннелю в другую сторону», — ответил я. «А как через пролом выбираться? Есть идеи?» — спросил меня Сашка. «Да ты знаешь, пока сюда шли, появилась одна, что вполне может оказаться удачной», — ответил я. «Сразу в голову не пришла, потому что не привык я еще, что мы теперь не обычные люди, а усовершенствованные. Так что если решим проблему с горелоидами, то способ выбраться у меня будет».
«Хорошо, братик, а то пора на поверхность Земли выбираться», —
умильно ласковым голосом сказала Наташка. Это означало, что шляться под землей ее реально достало, и она готова играть в ласковую и добрую сестричку, лишь бы я ее отсюда вытащил.
«Вот что странно. А где же те горелоиды, что в пролом спрыгнули?» — спросила Тамара. «Неужели за нами все же не пошли? Ни звука с той стороны». «Не пошли. Нет их здесь», — тут же ответила Наташка. «Я коптер иногда разворачиваю к машинам и фонарь выключаю. Были бы они там, то светились бы, как новогодние огоньки на елке. В другую сторону они пошли, точно».
«Вот уж совершенно необычно для горелоидов проигнорировать людей поблизости», — неверяще покачал головой я. «Может, просто не заметили нас? Далеко от машин мы успели отойти, когда они спустились вниз».
«Ладно. Нам это на руку. Идем обратно к машинам».
Отправились обратно. Петьку я попросил идти замыкающим и периодически оглядываться. Мало ли что из портала вслед нам выскочит. «Малой», — сказал прожектор на коптере, — «пока вырубить. Бьет он намного дальше, чем фонарики от сотовых. И нечего горелоидов подманивать, раз уж они так удачно направлением ошиблись. Появится, если вдруг снова, она их тут же в инфракрасном спектре засечет». До машин добрались без происшествий, что уже было неплохо. Первым делом попросил Наташку поднять коптер над проломом и оценить, что происходит на поверхности. Секунд 10, и она начала отчитываться.
«Монстров не вижу. Куда-то они, похоже, ушли».
«Ну, нам вообще, похоже, прет», — радостно сказал я. «Так, теперь мой план. Силушки у нас заметно прибавилось, поэтому просто попробуем поднять одну из тачек на попа, прислонив ее к стене туннеля крышей. А по днищу наверх выберемся. Днище для лазания прекрасно подходит».
«Звучит как план», — сказал Петька. «Главное не уронить тачку, чтобы никого не зашибить. И это, пролом до стены туннеля не доходит, так что до края пролома останется еще прилично асфальта. Будем ломать или обстреляем?»
«Давай прислоним пока первую. А там у меня есть еще одна идея, если до пролома не хватит», — сказал я. «Подымать будем со стороны багажника, а не капота. Двигатель слишком тяжелый». Отогнав подальше всех, кто не будет участвовать в рискованном аттракционе во избежание несчастных случаев, я расставил мужиков напротив багажника нашего Мерса, и мы, ухватившись, начали подымать тачку. Вначале пошло легко, но затем, когда мы подняли багажник на высоту вытянутых рук, стало неуютно. Машина еще и близко не пришла в вертикальное положение, а длины рук нам уже не хватало.
«Доску бы какую подпереть, чтобы не упала на нас обратно!» — пропыхтел Петька рядом. «Нет у нас досок», — ответил я. «Ладно, потихоньку перебираем руки под днищу по мере дальнейшего подъема. Надеюсь, дальше свою роль сыграет инерция». Аккуратно, не спеша, мы довели тачку почти до вертикального положения. Оставшийся внизу капот с тяжелым двигателем играл нам на руку, создавая низкорасположенный центр тяжести. «Хорошо. Теперь, Захар и Степан, раз уж вы слева, давите не вверх, а вбок. Попытаемся развернуть ее к стене туннеля. Мы с Петькой страхуем,
удерживая ее в вертикальном положении. А вот тут уже возникли сложности. Тачка на капоте стояла прочно и разворачивалась с огромным трудом.
«Надо было сначала развернуть, а потом подымать», — прокряхтел Петька.
«С задним умом все крепки», — огрызнулся я. «Я уже и сам это понял. Но выхода у нас не было. Опускать тачку обратно и начинать все сначала никому не хотелось. Поэтому пошли задуманным путем. Когда Степан и Захар вымотались, мы с ними аккуратно поменялись местами и начали все сначала. Через 10 минут и еще две смены позиций машину, наконец, удалось развернуть крышей к стене туннеля. Теперь одновременно толкаем вверх, что есть силы, и отпрыгиваем подальше на всякий случай», — сказал я. «На счет три. Раз, два, три». Все прошло удачно. Мерс после толчка прошел точку равновесия и опрокинулся на стенку туннеля. Но Петька оказался прав, кусок асфальта нависал над днищем таким образом, что выбраться наверх было невозможно. «Так, пара минут перерыв, отдыхаем, а затем подтащим к этой машине вторую. Также ее прокинем и уже по ее днищу и выберемся», — сказал я.
«Блин, вот я и боялся, что это и есть твой план!» — простонал Петька. «Надеялся, правда, что ты еще что придумал. Может, все же попытаемся разрушить выстрелами этот кусок дороги над багажником?» «Да хочется выбраться отсюда побыстрее», — признался я. «А со стрельбой есть сложности. Палить надо долго, чтобы такой пласт раздербанить. Все заряды мы истратить не можем, нельзя оставаться с разряженным оружием. Значит, придется стрелять, тратя часть боезапаса, и потом долго ждать, пока восстановится. Представляешь, сколько времени может на это уйти? А с первой тачкой мы потренировались, со второй должно пойти легче. Может, минут через 15 уже и выберемся».
«Ну, в принципе, ты прав», — неожиданно согласился Петька. «Ладно, будем дальше качать мышцы». Отдохнув, подошли ко второй тачке, прикинули.
«Блин, тяжело будет тащить ее до второй», — сказал Петька. «Может, давай хоть немного разровняем остатки дороги под ней и перед ней попытаемся подъехать поближе к первой?»
«Идея», — согласился я. «Вездеход все же. Должна пройти, если подсобим». Убрали самые крупные куски асфальта, что мешали. Я запрыгнул на водительское место, завел машину, мужики подтолкнули, и я подъехал прямо к нужному месту. И даже немного развернулся, чтобы меньше было потеть.
«Ну, так другое дело», — воодушевленно сказал Петька. «Ну что, потащили?»
И в этот момент, когда мы уже потирали руки, предвкушая, как вырвемся на свободу, по туннелю пронесся оглушительный рев.
«Серый!» — испуганно прошептала Наташка. «С той стороны, куда ушли монстры, кто-то огромный идет. Он весь туннель с собой заслоняет».